Преодоление отклонений.
Затем ученик может спросить: «Хорошо, учитель, я понял. Вы склонны к спонтанной природе ума, все уже совершенно. Нет ни ты, ни я, ни чистого, ни нечистого. Все есть иллюзия, порожденная я, а я изначально чисто. До меня нет ни рождения, ни смерти, ведь я атман, и для меня нет ни сансары, ни нирваны. Освобождение и связанность всего лишь иллюзии моего ума. Без усилий я уже чист, вечен и беспределен. Значит ли это, что мне больше не следует делать что-либо и просто оставить садхану?» Учитель отвечает: «О, дорогой сын, для тебя это всего лишь пока красивые слова. Ты ошибаешься, думая, что тебе нет нужды больше делать практику. Твое понимание поверхностно. Пойми же теперь, как выполнять практику без практики. Вступай на путь созерцания без усилия и надежды. Пребывай в осознанности, не порождая двойственных понятий «я» и «другие». Освобождение и связанность – это или то, сансара и нирвана, добро и зло, чистое и нечистое. Просто постоянно поддерживай присутствие осознанности. Будь выше любых рассудочных оценок и сохраняй такое присутствие осознанности. И сохраняй такое понимание каждый миг, чем бы ты ни был занят: работой, едой, разговорами, ходьбой, сидя или лежа. Делай это днями, неделями, месяцами, годами, всю жизнь. Это и есть практика без практики, о ученик.
Итак, когда мы прояснили для себя принцип естественного состояния и недвойственности и получили переживание или прямое видение, мы должны прояснить это, поскольку сомнение, неуверенность и отклонение снова появляются. Наше переживание подобно маленькому ростку, а наша карма подобна большому ветру или урагану. Когда мы проясняем эти сомнения, и они уходят, наше созерцание и понимание недвойственного углубляется. Мы обретаем веру. Можно сказать, что веру можно обрести с самого начала и просто ее держаться. Однако та вера, о которой мы говорим, это есть нечто более экзистенциальное, внутреннее. Обрести веру во что-либо внешнее, в изображение божества или в описание его действий – это нечто легкое. Достаточно быть восприимчивым и открытым. Но мы говорим, что в учении нас интересует вера гораздо более экзистенциальная, внутренняя, недвойственная. Для этого мы сами должны изменить свое восприятие. Когда же мы проясняем наши сомнения, такая вера появляется. Бывает так, что пока мы не проясним эти сомнения, мы можем иметь сильную веру, однако она все-таки может быть двойственная, основанная на каких-либо идеях. Некоторые пытаются поверить в себя, практикуя атмавичару и разыскивая чувство «я». Иногда они путают свое ложное «я» и великое «я». И когда они верят в ложное «я», через некоторое время их вера всегда разрушается, и они чувствуют нестабильность. Некоторые пытаются поверить в абсолютное «я», в Бога, но при этом они мыслят его отдельным от себя, мыслят как некий объект, наделяют его умственными качествами и создают такую модель объекта веры. И то, и другое является отклонением. Некоторые удовлетворяются чувством недвойственности, думая, раз уже я совершенен, то все остальное больше нет нужды очищаться. Когда же отклонения прояснены, мы обретаем подлинный контакт с живым бытием реальности. Дальнейшая практика заключается в неотвлечении, поддержание непрерывной нити этого контакта. Говорится так, даже если за тобой гонятся 7 разъяренных собак, не теряй эту нить. Эту нить называют еще суперструна сознания или ваджная нить. В переводе алмазная. Это означает, что теперь мы дорожим этой связью и ни за что не теряем ее. По-настоящему мы можем обрести эту нить только когда изменим себя настолько, чтобы наше «я» исчезло. Почему мы теряем эту нить? Всем ведь известно, что эту нить нельзя терять для подлинной практики, что эта нить подобна жизни. Тем не менее, отвлечения происходят и потери тоже. И привычные тенденции нашего ума и самскары двигаются мощным потоком и постоянно эту нить прерывает, а затем мы снова ее ищем, иногда даже мучительно. А когда мы найдем, мы снова радуемся, что мы вошли в этот живой поток. Мы теряем ее, потому что подсознательные тенденции, отпечатки в нашем уме обладают большой силой. Их не видно. Это словно айсберг. Тем не менее, в определенных ситуациях, когда ситуации обнажают эти подсознательные тенденции, они выпирают, и мы даже не знаем, что с ними делать. Мы не подозревали, как они сильны и как они глубоки, и пребывали в таком неведении относительно их. И пока ситуация складывалась благоприятным образом, казалось, они не проявлялись. Но когда ситуация складывается так, что они могут проявиться, то эти подсознательные тенденции выходят подобно киту, который всплывает из океана. И тогда та наша небольшая нить неотвлекаемого созерцания ясного света, медитации на абсолютное, дрожит или вовсе обрывается, и мы снова чувствуем себя потерянными, тонущими в океане сансары. Мы снова чувствуем себя собой, тем маленьким собой, пребывающим в коконе этого индивидуального «я», подобным запечатанному кувшину, когда мы отделены от вселенского бытия, когда мы снова не целостны, а разделены. Иногда мы можем долго медитировать, но не подозревать о таких китах в океане. И для этой цели духовный учитель может сознательно давать ученику такие задания или моделировать ситуации с тем, чтобы этих китов как можно больше выплыло за одну жизнь. И его осознанность столкнулась с ними и увидела их, по крайней мере. И когда такое столкновение происходит, то в случае победы осознанность прыжком преодолевает несколько ступеней и выходит на новый уровень. В противном случае, если этих китов всех не поднять с поверхности и не сделать их безопасными, всегда есть возможность даже после глубоких медитативных опытов оборвать эту нить. А задача в том, чтобы эта нить не обрывалась ни при каких обстоятельствах.
Нет у нее ни конкретного метода, ни позы. Не нужны для нее условия или особое время. Ни мантры, ни янтры. Размышляя над сказанным, затем вновь ученик вопрошает учителя.
Истинная практика не имеет формы. Истинная практика не обусловлена ничем. Так говорят махасидхи. Истинная практика продолжается в любых обстоятельствах. Иногда мы делаем подношения и кланяемся, иногда медитируем в ретрите. Иногда мы занимаемся совсем другими делами, как служением, к примеру, или прочим. Но истинная практика не прерывается, подобно непрекращающемуся подводному течению. Это означает, по большому счету, она не связана, не обусловлена ничем, если мы понимаем дух истинной практики. Говорят, что йогин все интегрирует и во все жизненные действия привносит этот элемент связи с ясным светом, созерцательного присутствия. Как сделать ее непрерывающейся? Кажется, что надо что-то делать. Надо делать то и то, и мы думаем, постоянно быть в бдительности, постоянно быть готовности, постоянно быть внимательным, никогда не прекращать садхану, никогда не отдыхать. Вот обычно так думает неофит, если у него большая решимость. Он думает, не давать себе никакого спуску. Сидеть в позе лотоса, медитировать ночью, мантра непрерывно, ни одного отвлечения. И он подобен такому человеку со сжатыми кулаками. Никаких компромиссов, или просветление, или смерть. И это нормально. Истинный практик, он когда-нибудь приходит к такому выводу, что игры в сансару закончились, и путь уже выбран прямой. Главное теперь добежать до него. Когда он становится очень собранным и внимательным, Он подобен стреле, которая летит в одну цель. Однако, когда он принимает такую позицию со сжатыми кулаками, сам того не ведая, он совершает ошибку. Потому что чем сильнее он напрягается и пытается как-то проявлять лихорадочную активность, тем больше его ум сжимается, и его эго усиливается. И на поверхностном уровне он пытается делать многое, однако он никогда ничего не успевает. Он пытается все больше контролировать, однако чем больше он пытается контролировать, тем его контроль уменьшается. Поскольку все это происходит на периферии его сознания. Потому что эта практика происходит от его эго, от поверхностного «я». И эго пытается взять садхану под контроль, внимательность, осознанность. Оно делает много техник, но нет единого центра, единого духа, которое бы все это синтезировало. И эго думает тогда, значит, надо делать еще больше. Я делаю мало, просто я делаю мало, надо еще больше делать. Вот, если практиковать то или это, обязательно будут результаты. Я просто это мало делал, надо еще больше. И оно думает, я буду делать еще больше. Хорошо, если вы Дивья или Вира, вы можете действительно делать много. Практиковать как ситхи, к примеру. Довести пранаяму в ретрите до 16 часов или ночью медитировать непрерывно. Вы можете стать даже духовным таким героем, который может делать умопомрачительные вещи, то, что не подвластно обычному человеку. Если вы можете это делать, это хорошо. У нас есть такие монахи. Тем не менее, вы будете чувствовать дальше, что вы все равно мало делаете. И вы будете уже строить планы, как бы еще оставшееся время еще делать. И у вас никогда не возникнет удовлетворения. После 5-минутной кумбаки есть дальше рекорд 15 минут. После 3 часов медитации есть возможность делать ее 15 часов под масане. Ну и так далее. После 200 кругов цандали в сутки можно делать 300 или 500. И вы будете чувствовать, я все равно не успеваю. Жизни не хватит, чтобы столько всего сделать. И вы периодически чувствуете себя тогда такой загнанной, бегающей по кругу белкой в колесе. Чем больше вы пытаетесь контролировать, и эго пытается брать это под контроль, тем меньше вы успеваете. В результате вы приходите к такому состоянию, когда вы чувствуете, что ваше положение безнадежно, и вам все равно не выполнить, не успеть всех садхан, а надо сделать так много. Кундалини толком не пробуждена, чакры не раскрыты, в сновидениях ты тоже не Карлос Кастанеда. Левитации нет в подмасане, и ты весь в будущем и в надеждах на результат, а ни одного из твоих радужных мечтаний о результате нет даже намека на это. И тогда ты не смотришь на то, что у тебя в данный момент происходит совсем. Ты весь в этих несбыточных надеждах, но ни одна из них не исполняется, и ты весь в будущем, а в настоящем ты потерян. И твое эго в хроническом таком взбудораженно-лихорадочно-неудовлетворенном состоянии не расслаблено, а сжато. Ты в бойцовской позе постоянно, и чем больше ты занимаешь такую позу, тем более скукоженным ты становишься. Ты сжат до предела, как такой вибрирующийся кокон. И ты чувствуешь, что ты мог бы многое, но почему-то все равно тебе это не удается. Учение говорит, что это ошибочное состояние. Чем ты больше зажимаешь себя и быстрее пытаешься успеть, основываясь на самом себе, тем меньше ты будешь успевать этого. Внезапно, когда мы устаем от всего этого, что-то внутри нас изменяется. И мы начинаем менять точку зрения. Мы понимаем, что дело не в том, чтобы наше «я» практиковало. Сколько бы оно ни практиковало, даже миллионы лет, это попытка вытащить себя за волосы. А дело в том, чтобы вообще отказаться от этого «я», освободиться от него. Самое глубочайшее медитативное состояние рядом, без практики, без техник. Я не говорю, что их делать не надо. Делать их надо усердно, когда мы их делаем. Однако следует понять, что самое глубочайшее медитативное состояние прямо у нас под рукой в данный момент. Мешает нам в него войти только вот это судорожное «я», которое подобно закупоренному кувшину. Выходит так, что в первую очередь и самой главной практикой заключается избавление от этого «я», освобождение от себя, от самого себя. Как только мы чуть-чуть избавились от той части нашего «я», внезапно мы обнаруживаем, что наше созерцание обрело прорыв, что наше видение мира изменилось, что все внутри нас поменялось и вовне тоже все поменялось. Тогда мы начинаем понимать, что практика заключается не в чем-то технических практиках или конкретных методах, а во все большем опустошении себя, отдаче себя, искоренении надежды, страхов и цепляний «я». Медитативное состояние у человека, который избавился от «я», непрерывно. Ему даже нет нужды сидеть в фиксированной медитации. Представьте, если опыт длится без усилия и непрерывно. Если йогин вообще не чувствует себя телом, личностью, он даже «я» сказать не может, а он непрерывно осознает огромное полыхающее пространство света. И он уже не видит ни домов, ни деревьев, и он не может от этого пространства даже деться никуда. Когда он идет есть просад, спать или медитирует в сидячей позе, это пространство обрушивается на него непрерывно, входит в него. Можно ли сказать, что такой йогин нуждается еще в чем-то? Он нуждается только в все большем самораскрытии этому пространству. Почему йогин смог воспринимать это пространство? Потому что он сделал себя нулем, пустотой. Освободился от всех цепляний, надежд и своего «я». Открылся этой великой силе. Когда он освободился от самого себя, он увидел, что эта великая сила всегда ждала, чтобы в него вливаться. Она всегда излучалась. Он просто был закрыт для нее. Его предпочтения, оценки, суждения и цепляния закрывали ее. Его деление на то и это, чистое и нечистое, закрывали. Как только он изменился и освободился от себя, то и весь дух и подход практики также поменялся. Один святой говорил так: «Раньше я искал Бога, страстно искал. Теперь Бог ищет меня, и от Него нельзя никуда укрыться. Куда я могу от Него вообще скрыться? Он меня найдет везде». И он говорил так: «Раньше Я стремился к Богу, а теперь Бог стремится ко мне. Я себя полностью убрал. Когда я убрал себя, ничего не осталось, кроме Бога. Он говорил: Бог преследует меня, куда бы я ни пошел. Я даже не могу никуда деться, это невозможно. Даже в снах. Потому что я исчез, а когда я исчезаю, то нет ничего, кроме Абсолюта. Когда мы понимаем этот принцип, практика становится подлинно естественным состоянием. Говорят, что в практике естественного состояния два главных принципа таковы. Первое – преодолеть усилия. Второе – преодолеть медитатора, медитирующего. Преодолеть усилия – значит выйти за пределы медитации. Преодолеть медитатора – значит преодолеть самую последнюю чувство «я медитирую». Разумеется, вначале следует очень хорошо медитировать. Тем не менее, с самого начала мы тренируемся преодолевать медитацию и медитирующего. Кто-то может подумать, если мы преодолеем и медитацию, и медитирующего, что будет вообще? Мы будем в обычном сознании? Нет. Будет состояние йоги не медитации. Это не то, когда мы отвлекаемся и у нас нет никакого осознавания. Это не та йога не медитации, когда у нас нет никакой медитации, ни сидя, ни наяву, ни во сне. Йога не медитация, о которой говорят ситхи, это нечто совершенно иное. Это тончайшая медитация, которая не ограничена ничем, которая длится непрерывно, без усилия и чувства «я». Когда йогин утвердился в йогине медитации, конечно, он уже не йогин. Он сам Абсолют, который проявляется в теле. Говорят, что он подобен человеку, который ходит по острову из золота. Нет даже песчинки или пылинки, которая была бы нечистой или сансарной. Есть те, которые стремятся к нирване, к освобождению, а есть те, которые ходят ногами по золоту, пребывая при жизни в состоянии нирваны. Так называемая сансара, которая нас держит в цепях, обнаруживается как высшее измерение нирваны, когда мы пребываем в йогине медитации, полностью оставив себя. Чтобы оставить себя, нужно всегда быть честным с собой и видеть, что меня держит, каковы мои предпочтения, за что я цепляюсь, каковы мои надежды, каковы мои страхи. И думать так, все это я должен отдать ясному свету. Я должен желать только ясного света. До тех пор, пока останется хотя бы одно маленькое цепляние, надежда на что-то, кроме ясного света, я не смогу стать ясным светом. Когда такие надежды и цепляния выходят, надо оценивать ясный свет и их и спрашивать: так что же ты хочешь? Бога или девушку? Бога или комфорт? Бога или чтобы тебя хвалили, Бога или власть. Бога или вкусную еду. Что же ты хочешь? На самом деле, с точки зрения тантры, еда, власть, девушка, прочие вещи являются тем же ясным светом. В учении мы занимаем позицию к сансаре, не отрицающую отнюдь. Мы не порождаем негативизма, не говорим, что это дьявол. Мы говорим, что нам просто надо перестать интересоваться этими вещами как таковыми самими по себе и начать видеть только ясный свет во всех этих вещах. Это означает видеть корову глазами, а созерцать неясный свет, видеть монаха, видеть Будду. И это 24 часа в сутки.